Глава 33. Отцы и сыновья. Тот.
«Он сказал тебе, чего хотел?»
— не унимался Дэви.
«Когда, по-твоему, я успел с ним пообщаться не в твоем присутствии?» «Ну, ссанина, вы же в одном здании живете!»
Стоял конец дня, садилось солнце. Мы ехали в управление вопроса. Еще 200 женщин заклеймены. Дело идет заметно быстрее, когда за процессом надзирает мистер Молот с пистолетом. По городу есть и другие команды под управлением мистера Моргана и мистера О'Хея. Так везде говорят, что мы уже всех их сделали по количеству. Хотя браслеты на женщинах заживают дольше и хуже, чем на овцах или на спаклах. Я посмотрел на пыльное небо над дорогой, и тут только кое-что понял.
«Стоп, а ты-то где живешь?» «Ну, наконец-то!» — он спросил.
Дэви прихлестнул желудя бурелома, тот прыгнул вперед шага на два, но потом опять ушел на рысь.
«Уже 5 месяцев, почитай, как вместе работаем!»
«Я сейчас спрашиваю». Шум Дэви слегка зажужжал. Отвечать ему не хотелось.
«Не хочешь ни над конюшней?» — сказал он. «Комнатка маленькая, матрас на полу, пахнет навозом».
Мы ехали по дороге. «Вперед!» — проржала Ангарот.
«Вперед!»
— ответил бурелом. «Тот!» — подумала Ангарот. «Ангарот!» — сказал я. Мы с Дэйви ни словом не обмолвились про книгу моей ма с тех самых пор, как он вдруг принес ее 4 ночи назад. Ни единым словом. Любое явление ее в шуме игнорировалось обоими. Но говорить мы определенно стали больше. Интересно, что за мужчина бы из меня вышел, если бы в отцы мне достался мэр? И если бы он достался мне в отцы, а я оказался ему негодным сыном, не таким, как он хотел, жил бы я тоже в каморке над конюшней.
«Я ж пытаюсь», — тихо пробормотал Дэви. «Но кто его знает, чего он еть хочет?»
Я тоже не знал, и поэтому не сказал ничего. Коней мы привязали у ворот. Айван снова попытался встретиться со мной глазами, но я просто прошел внутрь и даже на него не глянул.
«Тот!»
— попробовал он еще раз, когда мы шагали мимо.
«Мистер Хьюитт, рядовой!»
— огрызнулся Дэви. Я не сбавил шага. От ворот сразу к дверям управления вопроса. На крыльце стояли солдаты, но мы просто двинули внутрь по холодному бетонному полу, ни покрытому, ни нагретому, все в ту же смотровую комнатку, что и раньше.
«А, мальчики, входите»,
— поприветствовал нас мэр, отрываясь от зеркала. За ним на арене вопроса мистер Молот в резиновом фартуке стоял напротив сидящего голого мужчины, который орал благим матом. Нажав кнопку, мэр оборвал вопль на полузвуке.
«Я так понимаю, программа идентификации уже завершена?»
Голосом чистым и светлым поинтересовался он.
«Насколько нам известно?» «Ян-то кто там?»
Дэвид ткнул пальцем в экран.
«Сын взорвавшейся террористки. Не убежал вместе с матерью, глупый мальчишка. Мы сейчас выясняем, что ему известно».
Дэви поджал губы скобкой.
«Ну а если он не убежал вместе с ней?»
«Вы оба выполнили для меня превосходную работу»,
— оборвал его мэр и сцепил руки за спиной.
«Я очень вами доволен».
Дэви заулыбался. Шум его зарозовел и пошел рябью.
«Но угроза лишь стала серьезнее», — продолжал мэр. «Одна из террористок первого состава, захваченных во время нападения на тюрьму, наконец-то сообщила нам кое-что полезное».
Он посмотрел в зеркало. Мистер Молот заслонял нам почти весь вид, но босые ноги мужчины на стуле кривились и корчились от того, что с ним в данный момент делали.
«Прежде чем прискорбнейшим образом скончаться, она успела рассказать нам, что, судя по модели предыдущих бомбежек, мы почти наверняка можем ожидать серьезного удара со стороны ответа буквально в ближайшие дни. Возможно, не далее, как завтра».
Дэйви посмотрел на меня. Я смотрел примерно в середину пустой стены за спиной у мэра.
«Они, разумеется, будут побеждены», — сказал мэр. «Безо всякого труда. Их силы настолько меньше наших, что все закончится в течение одного дня максимум».
«Дай нам, наконец, сражаться, па!» С энтузиазмом воскликнул Дэви. «Ты же знаешь, мы готовы!» И мэр улыбнулся. Улыбнулся своему собственному сыну. Шум Дэви сделался таким розовым, что на это было неудобно смотреть.
«Ты получаешь повышение, Дэвид. В армейский ранг. Отныне ты сержант Прентис».
Физиономию Дэви едва не разорвало улыбкой. Эдакий небольшой взрывчик счастливого шума. «Еть как круто!» — пробормотал он, словно не перед отцом стоял.
«Ты пойдешь в битву вместе с капитаном Молотом, который возглавит первую волну. Будет тебе сражение, все как ты хочешь».
Дэви сиял не хуже лампочки.
«Ой, круто, спасибо, па!»
Мэр повернулся ко мне.
«Я назначаю тебя лейтенантом Хьюитом, Тодд».
Шум Дэви словно лопнул.
«Лейтенантом?»
«С момента начала сражения ты будешь моим личным телохранителем. Ты останешься при мне и будешь защищать меня от любой угрозы, будь она возникнет, пока я стану надзирать за ходом боевых действий».
Я ничего не ответил и продолжал смотреть в пустую стену. «Я есть круг, и круг есть я».
«Вот так и поворачивается круг, Тодд», — добавил мэр.
«Почему это его сделали лейтенантом?»
— сварливо вопросил Дэви сквозь треск шума.
«Лейтенант — не боевой ранг»,
— непринужденно ответил мэр.
«Сержант — боевой. Если не сделать тебя сержантом, ты не сможешь пойти в битву».
«А-а-а!»
Некоторое время Дэви глядел то на меня, то на отца, пытаясь понять, не оставили ли его опять в дураках, а если да, то как. Я по этому поводу ничего не думал.
«Можете не благодарить меня, лейтенант», —
поддразнил мэр.
«Благодарю вас»,
— ответил я, не сводя глаз со стены.
«Это позволит тебе избежать действий, которых ты не хочешь», —
сказал он.
«Избавит от необходимости убивать».
«Если на вас никто не нападет», — уточнил я.
«Если на меня никто не нападет», — согласился он. «Это составит для тебя проблему, Тодд?»
«Нет», — сказал я. «Нет, сэр».
«Хорошо», — подытожил мэр.
Я посмотрел в стекло. Голова парня безжизненно свисала на грудь. Челюсть отвалена, слюна ниточкой. Мистер Молот сердито стащил перчатки и шлепнул их на стол.
«Мне очень повезло», —
тепло сказал мэр.
«Я удовлетворил свои амбиции, вернул эту планету обратно на орбиту. Еще несколько дней, возможно, даже часов, и я уничтожу террористов. И когда прилетят новые поселенцы, именно я и никто иной с гордостью протянет им руку мира и дружбы».
Он даже руки воздел, словно ему не терпелось протянуть их новым друзьям.
«И кто же будет рядом со мной в этот судьбоносный момент?»
Руки в итоге протянулись нам.
«Вы. Вы оба!»
Дэви, так и жужжа розовым с головы до пят, потянулся навстречу и взял руку отца.
«Я явился в этот город только с одним сыном».
Вторая рука упрямо целилась в меня.
«Но он подарил мне еще одного».
Рука протянута ко мне. Ждет, чтобы я ее взял. Чтобы второй сын пожал руку отцу.
«Поздравляю, лейтенант Свинота!»
Дэви запрыгнул в седло. «Тодд, Это опять Айван, сошел с поста и смотрит, как я сажусь на Ангарат. «Можно с тобой перемолвиться словечком?»
«Он теперь выше тебя по рангу», —
свысока сообщил Дэви.
«Обращайся к нему, лейтенант, ежели не хочешь рыть нужники на передовой».
Айван глубоко вздохнул, словно пытаясь успокоиться.
«Очень хорошо. Лейтенант, могу я перемолвиться с вами словечком?»
Я опустил на него взгляд с высоты лошадиной спины. Его шум только что не лопался от сцен насилия, от пулевого ранения ноги, от заговоров, сопротивления и способов добраться до мэра. И все это в открытую, словно он хотел произвести на меня впечатление.
«Ты бы это пригасил», — сказал я.
«Не ровен час, еще кто услышит».
Дал повод кобыле и выехал на дорогу. В спину мне летел шум Айвана. Мне было все равно. Ничего не чувствую, ничего не пускаю внутрь.
«Он назвал тебя сыном!»
Дэви глядел вперед, туда, где солнце уходило за водопад.
«Типа, а мы теперь братья!»
Я промолчал.
«Надо это как-то отметить!»
«Где?»
Раскрыл, наконец, рот я.
«Как?» «Ну, мы же теперь оба офицера, так, братишка? Я смекаю, у офицеров есть всякие привилегии».
Он искоса поглядел на меня. Шум полыхал пожаром, полный всяких вещей, которые я привык в нем видеть в Прентистауне. В старом еще Прентистауне. В основном это были женщины без одежды. Я нахмурился и послал ему картинку. Женщина без одежды с вкованным в руку браслетом.
«Ну и...»
— переспросил он.
«Тебе самому не тошно?»
«Нет, братик, ты теперь говоришь с сержантом Прентисом. Мне, наконец-то, отлично!»
Он захохотал и смеялся, смеялся, и так ему было здорово, что оно поневоле тронуло и мой шум, и озарило его, хотел я того или нет.
«Да ну, лейтенант Санина, ты же не хнычешь до сих пор по своей девчонке!» «Она тебя кинула много месяцев назад. Пора бы тебе уже и новую раздобыть».
«Заткнись, Дэви».
«Заткнись, сержант Дэви».
И он снова радостно залился.
«Ладно, ладно, отлично. Сиди себе дома, читай свою книгу».
Тут он и правда заткнулся.
«Ох, черт, прости, нет, я не хотел, я правда забыл».
И самое странное, это было искренне. И в момент тишины его шум опять пульсанул тем странным сильным чувством, которое он так упорно прятал, тем, что он хоронил внутри и из-за чего сам...
«Слушай»,
— сказал он, и я видел, как внутри поднимается то, что он хочет предложить, и не мог, совсем не мог этого вынести. Я и минуты не проживу, если он скажет это вслух.
«Если вдруг ты хочешь, чтобы я тебе ее почитал...»
«Нет, Дэви». Очень быстро сказал я. «Нет, спасибо, нет».
«Точно?»
«Да».
«Ну, мое дело предложить».
Шум его опять просветлел, расцвел мыслями о новом ранге, о женщинах, о том, что мы с ним теперь братья. Всю дорогу до города он счастливо насвистывал. Я лежал на койке спиной к мэру Леджеру, который, как обычно, жрал. Я, собственно, тоже приканчивал ужин, но в основном смотрел на мамину книгу. Просто смотрел, как она лежит рядом на одеяле.
«Люди все думают, когда будет большая атака», —
подал голос мэр Леджер. Я не стал ему отвечать. Погладил пальцами обложку книги. Каждый вечер так делал. Ее мягкую кожу, края дырки, где в нее воткнулся нож.
«Говорят, уже совсем скоро». «Пусть говорят, что хотят».
Открыл обложку. Бенова сложенная карта все еще здесь, внутри, куда я ее последний раз втиснул. Судя по всему, Дэви даже не озаботился ее открыть, ни разу за все время, что она у него была. Пахнет немного конюшней. Это наверняка потому, что я знаю, где ее хранили. Но это все равно она, книга, ее книга. «Ма, слова моей ма». «Смотри, что сталось с твоим сыном, ма!» Мэр Леджер шумно вздохнул.
«Они сюда атаковать будут, ты в курсе?»
— сказал он.
«Если это случится, ты должен меня выпустить».
«5 секунд помолчать не можешь?» — отрезал я.
Открыл первую страницу, самую первую запись, сделанную в тот день, когда я появился на свет. Всю полную слов, которые я уже однажды слышал, которые читала мне...
«Ни ружья, ничего еще».
Мэр Леджер встал и снова уже в который раз выглянул в окно.
«Я совершенно беззащитен».
«Я за тобой присмотрю», — сказал я. «А теперь заткнись уже к черту нафиг».
Я так к нему и не повернулся. Смотрел неотрывно на мамины первые слова, которые она сама своей рукой написала. Я их так и так помнил. Но сейчас пытался сам своими силами вытащить их со страницы. «Мы, ой, мой». Это точно мой. Вдохнуть поглубже. «Ды-о-ро-г-го-й». «Дорогой». Что надо понимать на самом деле «дорогой»? Ага, правильно. Очень правильно. «Мой дорогой», значит. И последнее слово «сын». Его я знаю, мне его сегодня несколько раз повторили, вполне четко. Сын, сынок. Протянутая мне навстречу рука, которую я взял. Мой дорогой сынок.
«Я же предлагал тебе это почитать», —
снова подал голос мэр, невольно застонав при звуке моего читающего шума. Я наконец-то обернулся и посмотрел на него в упор.
«Я, кажется, сказал тебе заткнуться».
«Хорошо, хорошо»,
— он поднял руки.
«Как скажешь».
Он сел обратно на кровать и вполголоса пробормотал еще одно слово, очень саркастичное.
«Лейтенант».
Я сел, потом сел выше.
«Что ты сказал?» «Ничего».
В глаза он мне категорически не смотрел.
«Я тебе этого не говорил, ни слова не сказал».
«Это было у тебя в шуме».
«Нет, не было».
Я встал. Я был прав. С тех пор, как я вошел сюда, я ни о чем таком не думал. Вообще ни о чем не думал, кроме книги моей ма.
«Откуда ты узнал?»
Он таки поднял на меня глаза. Но изо рта не вышло ни единого слова, а шум... Шум пытался что-то сказать и не мог. Я шагнул к нему. От двери донеслось клик-клак, и мистер Коллинз ввалился в башню.
«Там тебя спрашивают»,
— сказал он и только тогда заметил мой шум.
«Что случилось?»
«Я никого не жду»,
— отрубил я, не отрывая глаз от мэра Леджера.
«Там девчонка»,
— сообщил мистер Коллинз.
«Говорит, Дэви ее послал».
«Черт», — выругался я.
«Я же ему говорил».
«Да мне-то что?»
— пожал он плечами.
«Утверждает, что кроме тебя ни с кем говорить не будет».
Хихикнул.
«Хорошенькая вообще-то».
На этот тон я поневоле обернулся.
«Оставь ее в покое, кто бы она там ни была. Так нельзя». «Ну тогда не теряй времени зря».
Он расхохотался и захлопнул дверь. Я снова уставился на мэра Леджера. Шум стоял стеной.
«Я с тобой еще не закончил».
«Это было у тебя в шуме»,
— снова повторил он, но я уже вышел вон и запер дверь за собой. Клик-клак. Я потопал вниз по лестнице, прикидывая, как бы так поскорее убрать отсюда девушку и не дать ей попасть в лапы к мистеру Коллинзу, чтобы ничто из этого никак ее не коснулось, и параллельно мой шум бурлил подозрениями и вопросами насчет мэра Леджера, и когда ступеньки кончились... Все как раз начало проясняться. Мистер Коллинз стоял, прислонясь к стене холла, скрестив ноги, весь такой расслабленный и улыбчивый. Он ткнул большим пальцем себе за спину. Я посмотрел туда и увидел ее.